Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Женщины, служащие Христу.
Последовательное изучение Евангелия от Марка приводит нас к новой и, как мне кажется, актуальной теме, открывает перед нами возможность поговорить сегодня о служении женщин, служении сестер-христианок. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Мы будем читать 40 и 41 стих из 15 главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 15 глава, стих 40 и 41. «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим». Я вообще очень благодарен Богу за служение многих женщин из нашей церкви. Они смиренно трудятся, жертвуя свои средства, трудятся, жертвуя своими силами, принимая гостей, занимаясь разными видами труда на Ниве Божьей. Некоторые из них помощницы пресвитеров по душепопечению женщин и другим вопросам. И если бы не труд многих, многих сестер в нашей церкви, то, конечно же, такое динамичное развитие нашей общины было бы невозможно. Меня иногда спрашивают, все чаще, в последнее время, когда вы успеваете вот за различными пасторскими обязанностями какие-то книги писать, статьи или вот эти очень объемные такие конспекты для проповедников, как вы все это успеваете делать? И я все чаще и чаще отвечаю. Если бы не труд моих многочисленных помощниц, одни набирают текст моих рукописных конспектов, другие делают какую-то еще работу, редактируют, третьи участвуют в печати и так дальше, то все это было бы невозможно. Так что служение сестер-христианок, женщин для нашей церкви и лично для меня имеет огромное-огромное значение. Это большое благословение для нас. К сожалению, иногда в церквах, иванских церквах, служение женщин либо преувеличивают. Если вы войдете в интернет, и вы увидите там, сколько женщин-пророчиц, проповедников, это очень странно, Бог запрещает женщинам учить. Иногда преувеличивают те возможности, которые у них есть, но иногда преуменьшают. И некоторые считают, что женщины, они практически бесполезны для дела созидания церкви. Но это не так. Хотя Библия запрещает женщинам учить мужчин или руководить мужчинами в церкви, это не значит, что их вклад в дело созидания общины минимальный или близкий к нулю. Я хочу сказать, что очень часто я могу заметить, как некоторые женщины более полезны для дела Божьего, чем некоторые мужчины. Даже в семьях такое бывает. Жена трудится, активно служит, добрые плоды приносит. Муж какой-то пассивный, какой-то он незаинтересованный, какой-то он безразличный, кажется, к делу Божьему. И это, конечно, подчеркивает, что женщины порой могут быть более зрелыми и более плодотворными в деле созидания церкви. Женщины могут быть более духовно одаренными, чем мужчины. Более духовно одаренными, более зрелыми и более полезными для развития церкви. К сожалению, иногда мужчины просто ленивы и не развивают свои дары. И это, конечно, ответственность лежит целиком за это на них. Так, духовно одаренные, зрелые христианки – это большое благословение для церкви. Однако незрелые или неверующие женщины, которые ведут себя неправильно, но это действительно бремя для общины, это действительно, ну, можно сказать, если такие женщины начинают доминировать, это беда. Конечно, среди женщин есть и безразличные, просто такие, живущие в таком своем маленьком мире, зацикленные на самих себе, они никому не служат. Они просто живут такую свою маленькую жизнь, эгоистичную жизнь. Но есть и женщины, которые доставляют вред церкви. И Писание говорит, что в основном они могут доставлять вред своим языком. Помните 1 Тимофею, 5 глава, 13 стих. «Они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Это женщины, которые живут просто на поводу своих желаний, каких-то развлечений, праздности. Это женщины, которые просто, у них повышенное чувство любопытства, они интересуются, чем им не следует интересоваться, они любят какие-то сплетни, интриги плетут. И если такие женщины начнут доминировать в церкви, пресвитеры должны внимательно следить, чтобы эти женщины, этих женщин вразумлять, обличать, воспитывать. Но если они начнут доминировать, если они начнут оказывать влияние на новообращенных, вновь пришедших людей, то церковь может разрушиться. Церковь может полностью разрушиться. И Откровение, вы помните, Христос обличает одного из пастырей семи церквей и говорит: «У тебя там есть проблема, ты допускаешь и Иезавели, называющей себя пророчицей», то есть она еще претендовала на роль духовной, делать зло в общине, и это грех. Поэтому руководство церкви должно радоваться служению благословенных сестер, ободрять их, помогать им, и в то же самое время должно контролировать, чтобы незрелые, бесполезные или даже вредоносные женщины не нанесли зло святой церкви. Также говоря о служении сестер-христианок, я хотел бы еще одну ремарочку, прежде чем мы пойдем по тексту. Не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто участвовать в созидании церкви для женщины – это непременно заниматься каким-то публичным служением. Нет, нет, нет. Многие женщины в нашей церкви, они просто хорошие жены, хорошие матери, хорошие члены церкви, и этого достаточно. И этого достаточно. Если они делают вот это все, то это уже есть благословенное и активное их участие в деле созидания общины. Но если говорить об одиноких женщинах, не имеющих детей, им обязательно активно трудиться в церкви. Они должны обязательно что-то делать вне дома, причем они должны быть загружены работой, до усталости трудиться вне дома. Если одинокая женщина не станет служить вне дома в своей поместной церкви, ну что делать? Дары служения, приготовление пищи, уборка помещения, помощь нуждающимся, уход за больными. Вот одинокие женщины должны быть утомлены этой работой. Буквально они должны так быть загружены в этой работой, что они должны приходить домой, ложиться на кровать, успеть вспомнить из книги притч «Как приятен сон трудящегося» и выключаться. Представляете, так они должны жить. Если они не будут этого делать, то у них останутся силы и свободное время, которое у них есть опасность потратить на праздность, самосожаление, склоняющее к депрессии, а также на другие, идущие к греху, увлечения. Так что женщины-христианки должны служить, служить активно. Если вы замужем, первое ваше место труда – это семья. Если вы не замужем, вы должны активно трудиться, спрашивать у пресвитеров, что вам делать, как вам трудиться, еще, чтобы способствовать созиданию церкви. И если вы не служите, это что? Это грех. Если вы не служите, это грех. Это касается не только женщин, но и мужчин. И вот так, после такого вступления, мы можем перейти к тексту. Я надеюсь, что этот отрывок способствует тому, что сестры, которые уже трудятся, хорошо трудятся, станут трудиться еще лучше, а женщины, которые не трудятся, бесполезны или, может быть, даже какой-то вред приносят общение, они покаются и станут на путь изменений, захотят быть похожими на женщин, которые стояли рядом с крестом, сохраняя верность своему учителю до самого конца. Мы посмотрим сейчас на этих женщин. Это необходимо сделать, чтобы вы стремились быть похожими на них. И если вы будете жить в таком направлении, иметь такое стремление, способствует вашему духовному развитию, способствует вашему духовному обогащению, духовному росту. Что же отличает этих женщин, которые стояли рядом со крестом? Первое отличие этих женщин, находящихся рядом со Христом, и это, конечно, мы переносим на нас, женщин, служащих Христу сегодня, они смелые. Обратите внимание, стих 40а. Они смелые. «Были тут и женщины, которые смотрели издали». Женщины стоят и издали смотрят на распятого Иисуса. А где ученики? Они все разбежались. Только один Иоанн там присутствует. Все остальные ученики разбежались. А почему они разбежались? Они испугались, им стало страшно. А чего они боялись? Они боялись того, что их объявят соучастниками, их арестуют как соучастников, как тех, кто находился в сговоре с этим бунтовщиком, распятым на кресте. Поэтому ученики испугались с Гефсиманского сада, разбежались, Петр отрекся, Иуда предал, учеников нет, кроме Иоанна. И только женщины, следующие за Иисусом, они находятся рядом со крестом. Вообще, женщин считали людьми второго сорта. И здесь у Марка это очень важная деталь. Это очень такая деталь, которая стыдит учеников мужчин. Понимаете, да? Это деталь, которая их стыдит. Это оскорбительная для них деталь. Если бы Петр, который влиял на Марка, был неверующим, гордым человеком, он бы сказал, этого не пиши. Этого писать нельзя, что женщины остались. Я отрекся, все разбежались, они стоят. Но Петр был честным, смиренным человеком, и поэтому Марк, я думаю, под влиянием Петра, безусловно, не без влияния Петра, пишет об этом честно. Женщины остались. Иоанн говорит, что сначала они находились совсем близко ко кресту. А у Марка сказано, что смотрят издали. Видимо, сначала они находились близко, но затем они не смогли созерцать весь этот ужас распятия и отошли немного дальше, чтобы посмотреть, чтобы все равно быть рядом со своим пастырем и со своим учителем, хотя он был распят на кресте прямо на их глазах. Это смелые женщины. Мы точно можем сказать, что это очень смелые женщины. В служении Господу женщины порой проявляют больше смелости, чем некоторые мужчины. Недавно мне рассказали о христианке, которая в телефонном разговоре смело обличила упорствующего в грехе человека, в то время как ее муж растерялся и не смог этого сделать. А сколько христианок, преодолевая угрозы и запреты своих мужей, своих родственников, продолжают посещать церковные богослужения? Здесь нужна смелость. Неоднократно мне приходилось наблюдать, как достаточно хрупкие женщины выходили замуж за физически сильных мужчин, но духовно слабых мужчин. Физически сильных, но духовно слабых. И у этих хрупких женщин находилась смелость, чтобы не смириться с греховными привычками, тенденциями своих мужей, и они с любовью их обличали, и с любовью их вразумляли, и не давали им спокойной жизни. И знаете, что случилось? Эти мужья изменились. Эти мужья изменились. Мы с некоторыми мужчинами в церкви, весь пресвитерский совет сидели, и мы буквально чесали свои затылки и думали, что с ними делать. И обличаем, и на беседы вызываем, и что только не делаем, не меняются. Господь послал жену, пожили 2 года, смотрим, уже не надо на беседы вызывать. Человек уже вразумился. Потому что эти женщины смело говорили, они не молчали, они являли пример благочестия, и их мужья изменились. Их мужья изменились. Может, это странно звучит, женщины должны быть смелыми. Смелыми. Сестры, вы должны быть смелыми, вы должны проявлять определенную смелость. Определенную смелость. И когда вы встречаете человека, упорствующего в грехе, когда вы видите, что кто-то делает грех, вы не должны это одобрять, вы должны черное называть черным и белое белым. И если бы все христиане проявляли смелость в борьбе с грехом и мирским влиянием, то они бы вышли на новый уровень духовного развития. Так что, если вы хотите быть христианкой, угодной Богу, если вы хотите эффективно служить Господу, нужна смелость. Вы знаете, не воинственность. Обычно люди в церкви делятся на две категории. Одни слишком воинственны, и мы останавливаем их воинственность, чтобы они не разрушили церковь. А другие слишком трусливы, они что-то мямлят, когда нужно четко обличить упорствующего в грехе и назвать грех грехом. И им мы говорим, что вы должны быть тверже. Вот обычно люди впадают в эти две крайности. Но духовная зрелость проявляется в том, что человек ни в одну из этих крайностей не впадает. Он достаточно твердый, достаточно верный, достаточно способный говорить истину, но с любовью, с терпением и с мудростью. Вот такими Господь желает вас видеть, наши дорогие сестры, чтобы вы были полезны и плодотворны в деле созидания церкви. Итак, жены христианки, женщины христианки, они, во-первых, смелые. Во-вторых, они измененные. Измененные. Стих 40-й Б. Между ними была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии и Соломия. Здесь Марк называет имена трех женщин. И жизни всех этих женщин кардинально изменились после их встречи со Христом. Первая – Мария Магдалина. Она происходила из маленькой рыбацкой деревни, расположенной на берегу Галилейского озера. Деревня называлась Магдала. Поэтому она Магдалина. И это не фамилия, это такое часть ее имени, связанная с местностью, в которой она выросла, из которой она происходила. И многие считают, что до обращения Мария Магдалина была блудницей. Но это заблуждение. В Библии нет ни одного доказательства этого. Иногда ее путают там с одной грешной женщиной, о которой сказано у Луки, но это не она. Так что Мария Магдалина была не блудницей, не женщиной, которая вела аморальный образ жизни, а скорее наоборот. Она была такой строгой законницей, формалисткой, которая стремилась к внешней праведности. Той праведности, которую проповедовали ей ее пастыри, фарисеи. Почему мы можем это предположить? Вот почему. В 8 главе Евангелия от Луки утверждается, что до встречи со Христом Мария была в каком состоянии? Она была одержимая. В ней жили 7 бесов, 7 демонов. Это 8 глава Евангелия от Луки. В 11 главе Евангелия от Луки евангелист объясняет, как вообще такое может случиться, чтобы в человеке жило столько бесов. Луки 11 глава, стих 24-26. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И приходя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. И здесь это 11 глава, Христос обличает религиозных вождей Израиля, религиозных лидеров. Христос говорит, вот что происходит. Дом очищается, не по-настоящему, конечно, это не возрождающее очищение, очищается, и тогда туда приходит еще этот бес с большей компанией, человеку становится хуже. Видимо, это и произошло с Марией. Она была ревностной сторонницей иудаизма. И фарисеи учили, что для того, чтобы бесы не влияли на человека, освободиться от их влияния, нужно ревностно исполнять все их законнические правила, и также нужно было участвовать в определенных обрядах. Фарисеи одобряли экзорцизм. То есть у них были друзья, их сторонники, там в 11 главе Иисус называет их «сыновьями вашими», люди, которых они поддерживали, и эти люди якобы изгоняли бесов. И вот этот выметенный дом – это человек, который следовал обрядовому иудаизму, из которого друзья фарисеев изгоняли бесов. В результате ему стало не лучше, а что? Хуже. Стало еще хуже. Это, видимо, тот путь, который прошла Мария. Тот путь, который прошла Мария. Она следовала отступническому иудаизму. Она проходила эти обряды изгнания бесов, но ей становилось не лучше, а хуже. Она отчаянно искала освобождение, но пришла к еще большему рабству. Вообще, ее жизнь была очень тяжелой. Евангелие описывает жизнь одержимых как невероятные страдания. Одни теряли человеческий облик, жили на кладбище, носили себе какие-то увечья. В Марк 5 глава, помните, гадаринского одержимого. Другие страдали от тяжелых недугов, вызванных темными силами. Люди были глухими, слепыми. Третьи, помимо недугов, истерически кричали, валялись на земле, испускали пену. И мы не знаем, как точно выглядела Мария, но семь бесов, которые жили в ней, говорит о том, что ее случай был очень тяжелым, очень-очень тяжелое состояние. Поэтому ее внешний облик и поведение, все это наводило ужас на людей. И сегодня бы ее считали сумасшедшей и отправили бы в соответствующую клинику. Я думаю, что она не могла мечтать иметь прекрасную семью. Если она была замужем, муж бросил ее. Если она была не замужем, она не могла даже выйти замуж. Семью иметь детей – это все не для нее. Она не могла даже надеяться иметь друзей. Кто будет дружить с таким человеком? Люди сторонились ее, боялись ее. Если кто-то ее видел, ее хотели обойти. Вы ведь помните, с гадаринским одержимым никто не дружил. Не так ли? Мария стала изгоем общества, несчастной, отчаявшейся женщиной. И религиозные вожди Израиля способствовали к тому, что она пришла к такому состоянию. Кстати, это следование законнической религии и их методом изгнания бесов приводит человека в ужасное состояние. И это одна из причин, почему во времена Христа было так много одержимых. Вот таких Марий было много. Потому что люди были обмануты лжепастырями, которые навязывали им обрядовый иудаизм и изгоняли из них якобы бесов. Люди были обмануты, и демоны царствовали, господствовали на этой территории в большей мере, наверное, чем в языческих странах, потому что законничество – это худшая форма зла, хуже, чем язычество римлян. И множество людей страдали, были угнетены, находились под демоническим влиянием. И Мария одна из них, и ее пастыри обещали ей помочь. Но ей становилось только хуже и хуже и хуже. И они не могли ей помочь. А Христос освободил. Эти экзорцисты, кстати, брали деньги еще за свои обряды. И, возможно, она растратила много денег. И Иисус не взял с нее ничего. Ничего. Освободил ее от демонического влияния. И она стала новым человеком. У нее началась новая жизнь. Новая жизнь. Она изменилась, она обратилась. И обращение – это та точка, тот момент, с которого начинается изменение человека. И Мария названа первой в списке женщин, потому что, видимо, она была лидером среди женщин, которые служили Христу. Она была в страшной тьме, и Бог ее изменил. И ее сердце горело такой благодарностью Иисусу. Она готова была все отдать для Него и стоять с Ним у креста, не боясь быть арестованной или боясь, но преодолевая страх. Это преобразованная, измененная женщина. Второй среди женщин, наблюдающих за распятием, названа Мария, мать Иакова Меньшего, Иосии. Это мать Иакова Меньшего. Не путайте его с Иаковом, который вместе с Петром и Иоанном был в числе наиболее активных учеников. Также эта Мария была матерью Иосии, известного человека, известного в христианских кругах того времени. Иоанн называет ее Марией Клеоповой, очевидно, ее мужа звали Клеопа. Больше ничего об этой женщине мы не знаем. В одном мы можем быть уверены, ее жизнь также изменилась после встречи со Христом, и она менялась под воздействием учения Христа. Третья женщина, наблюдавшая за распятием, Саломия. Вот о ней мы знаем немножко больше. Саломия – мать сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна. За вспыльчивый характер Иисус назвал их как? Сыны Громовые. Такие горячие ребята, горячие такие парни. И мама, я думаю, она где-то похуже, они в какой-то степени были в нее. Потому что, помните, она требовала, она подошла к Сыну Божьему, который творил великие чудеса. Она подошла к нему, никто не осмелился, даже Петр такого не осмелился. Она подошла и сказала: повели, чтобы эти два сына сидели у тебя по правую и левую сторону в твоем царстве. Просто сделай это. Я не знаю, если бы она сегодня к чиновнику какому-то пришла, я думаю, этот чиновник все бы сделал, и дорогу поменял бы, и электричество бы провел везде. Она была такая настойчивая, она пришла к Иисусу и настойчиво требует. Она верит, что Иисус скоро установит земное царство и хочет, чтобы ее сыновья имели славу в этом царстве. Смотрите, как она изменилась. Теперь она стоит возле креста, она видит Иисуса распятым. Она явно понимает, что теперь он царем не будет на земле, он унижен, опозорен. Царство не будет ожидаемого ей. Она теперь явно понимает, что ее дети не воссядут на престоле. В лучшем случае, в лучших мечтах не воссядут на престоле. Теперь ее детей только могут арестовать и так же распять, как его. Она все это понимает, она оставила свои амбициозные мечты, амбициозные планы и стоит рядом с распятым Сыном Божьим. Она научилась любить Христа независимо от того, исполнит он самое заветное желание ее жизни или нет. Она научилась любить Христа в смирении, признав, что одно из самых заветных желаний ее жизни никогда не исполнится. Она никогда не увидит земного царства Иисуса и никогда не увидит своих детей высокими руководителями в этом царстве. Она изменилась. Все эти женщины кардинально изменились. Только преобразованные люди могут быть полезны в деле созидания церкви. Если греховные привычки играют существенную роль в жизни человека, если он постоянно не изменяется, возрастая в освящении, служить Богу, созидать церковь невозможно. Тот, кто не научился замечать и оставлять свои амбициозные желания, как мать сыновей Громовых, будет сеять в церкви не атмосферу любви и дружбы, а создавать в церкви атмосферу противостояния одних другим, соперничества и зависти. Вот такие люди, амбициозные, завистливые, они разрушают церковь, они делают зло в общине. И так как женщины более подвержены чувствам, чем мужчины, то их желания могут овладевать ими, главенствовать в их жизни. И они способны захватить женщину и побудить крайне неразумным греховным действиям. Кстати, многие братья, даже служители говорят, что женщины порой очень сильно захвачены амбициями. Если им даешь какое-то служение, некоторые из них тут же начинают вести себя: я главное здесь, и они начинают доминировать. И как-то у них такое, если они кого-то видят тоже способного к служению, они порой очень так ревностно, и они пытаются этого человека подавить. Вот такое соперничество в них проявляется более явно порой, чем в мужчинах, потому что они больше подвержены чувствам, чувства захватывают их, они не могут себя контролировать. Тот, кто не усвоил библейский принцип, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, станет увлекаться погоней за обогащением и заражать общину духом материализма, вещизма. Вы знаете, понимаете, о чем я говорю, да? Женщины бывают, они все время недовольны, они все время требуют, чего-то им не хватает, им нужно то, и это, и пятое, и десятое. Они не исполняют принцип Писания, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Они исполняют принцип Писания: у меня есть, я недовольна, пока мне будет еще больше. Но это не принцип Писания, это Писание в кавычках. И, конечно, такие люди – это неизмененные женщины, неизмененные. Они живут в зависти, в соперничестве, они живут в погоне за приобретениями, они хвастаются крупными приобретениями, мелкими. Они считают, кто из других женщин что приобрел. Они это знают наизусть, им легче… Ночью их разбуди, и они скажут, кто из сестер что в последнее время приобрел. А о чем я проповел в прошлое воскресенье? И они будут долго думать. И даже записи не найдут, потому что они их не ведут. Возможно. Понимаете, да? И вот такие женщины, это женщины, которые не созидают церковь. Они пользу не могут принести, потому что они вроде бы в церкви, вроде бы в новом обществе,
а переносят сюда принципы старого общества, старой жизни, мирской жизни, греховной жизни, где все соперничают, завидуют, конкурируют. Никто не может признать заслуги другого, чтобы благословить его. Так живет мир. И такие женщины, неизмененные в церкви, приносят вред. Добавьте сюда еще культ тела, который процветает в обществе. Все это влияет на церковь, и женщины поглощены этим. И они считают калории, которые съедают каждый день, и помнят об этом так глубоко, что даже сейчас меня не слышат. Я им проповедую, они не слышат. Они думают о том, насколько они похудели, похудеют и тому подобное. И, конечно же, такие люди, они не могут быть полезны церкви. Потому что они живут по принципам неизмененного мира. Они не только смотрят за тем, как они похудели, но они еще и считают, внимательно следят за тем, как кто вокруг похудел или поправился. Это они тоже наизусть знают. И вот такие неизмененные, плотские, глупые, неразумные женщины, это, конечно, беда. Это беда для церкви, это беда для мужа. Я с большим состраданием отношусь к мужьям, которые живут с такими женщинами. Большим состраданием. Это действительно горе. Это серьезное горе. Это горе. Это просто горе, которое случилось с человеком. И ему нужно в смирении нести это бремя и делать все для того, чтобы жена вышла из этого ступора, из этого глупого состояния, из этого пике и поднялась на высоту поклонения Богу, служения Христу и участия в деле Господнем. И я уверен, что женщины, которые следовали за Христом, они преобразовались, и теперь они жили не для своих эгоистичных целей, а для Господа Иисуса Христа. Итак, первое отличие женщин, служащих Христу, хорошо служащих. Они смелые. Второе отличие – они измененные. Они изменились в момент обращения и постоянно изменяются в процессе духовного роста. Третье отличие – они верные. Верные. Стих 41а. «Которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним». В те времена раввины не брали женщин в ученики свои. Не позволяли ходить за собой. И вообще считалось, вы знаете, если бы о каком-то раввине сказали, да, он учит женщин, это просто насмешка над ним. Учит женщин, это просто тратит время впустую. Как говорит, в никуда. Вот так смотрели тогда на всю эту ситуацию, и считалось, что женщин учить закону не имеет никакого смысла, потому что это бесполезно, и это вообще не особо их дело. Однако Иисус позволил женщинам следовать за Ним и учил их. Это было необычно, это была реформация, если хотите, в то время. Да, это был такой революционный подход, когда женщинам разрешали следовать за учителем и учиться. Это ноу-хау, нововведение. Что-то необычное, нестандартное. И за Иисусом следовали верные женщины от самой Галилеи до Иерусалима. Когда многие покидали Иисуса, разочаровываясь в Нем, понимая, что Он не такой царь, которого они ждут, Он не тот Мессия, Он не даст им богатство, славу, бесплатную еду каждый день и так дальше. И люди, разочаровываясь, уходили от Него, а эти женщины оставались. И даже когда разбежались самые преданные ученики, они оставались с Ним у креста. Это верные женщины. Бог ожидает от христианок верности. Верность проявляется в разных сферах. Конечно же, в способности трудиться на одном месте. Длительное время трудиться на одном месте. Помните, 1 Тимофею, 5 глава, Павел там говорит о женщинах, о вдовах. И он говорит, каких можно брать на содержание церкви, а каких нельзя. И он говорит Тимофею, молодых женщин не бери на содержание церкви. Знаете почему? Некоторые женщины, они же как, чувствами живут. Вот они, может быть, куда-то проповедь выслушали, или что-то с ними случилось. Мужа у них нет, муж их бросил или умер. Они приходят и говорят, все, хочу посвятить себя Господу. Буду служить, все, что скажете, буду делать. Ухаживать за больными, и то, и то, и то, и то. Возьмите меня на поддержку, хоть на минимальную, я все буду делать. Павел говорит, они так говорят, а потом у них желание меняется, они хотят вступать в брак. И они уже не хотят так сильно служить, и им уже это не нужно. А потом начинают даже вред приносить, ходят по домам, болтают, праздны и тому подобное. То есть это не постоянный, такой верности здесь нет. Павел говорит, что вообще молодые женщины, им трудно проявить верность в этом смысле. Они захотят выходить замуж, поэтому пусть лучше выходят замуж, рожают детей и живут таким образом. Лучше не приступать к какому-то служению, чем приступив, когда вы вас научили, вы какому-то навыку обучились, на вас потратили время, чтобы вас чему-то научить, а потом вы говорите, я передумал, а я больше это делать не хочу. Это какой-то такой элемент неверности. На вас потратили время, силы, в вас вложились. Поэтому нужно, если вы занялись служением, занимаетесь служением, вы должны все хорошо взвесить и продолжать это служение всегда. Продолжать это служение всегда. Проявлять здесь верность нужно. Не нужно жить на поводу чувств, желаний. Не хочу, передумали. Или женщины, бывает, им сделают замечание служители. Вот вы должны делать так. Они говорят, ну все, я тогда вообще служить не хочу, пусть кто-то другой попробует. Это все мелкость, это незрелость, это детскость, это неверность, это глупость. Женщины должны быть верные. Они пошли за Христом и идут от Галилеи к Иерусалиму и к Голгофе. И даже потом они пойдут за ним, и будем скоро изучать. Мария первая, никто не пришел, а она к гробу пришла. И ей первая явился воскресший Христос. Вот это верность. Даже у мужчин не было такой верности. Верность должна проявляться по отношению к Богу и к людям, с которыми ты трудишься. Апостол Павел писал Тимофею, «Так не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовествованием Христовым силою Бога». 2 Тимофею 1:8. В тот момент многие отвернулись от Павла. И если бы сегодня жил Павел, я думаю, все бы хотели сказать, «О, я знаю апостола Павла, он мой друг, у меня есть фотография с ним. Павел, это хорошо, это престижно». Но в то время было не так. Он сидел в тюрьме, враги клеветали на него. И ассоциировать себя с Павлом, сказать, что я друг Павла, это было не очень-то престижно в некоторых церквах. Это было даже стыдно. Вот до того дошла ситуация. И поэтому Павел пишет Тимофею, не стыдись Господа Иисуса Христа и меня, узника. То есть не стыдись ассоциировать себя со Христом и со мной. Это призыв быть верным Богу и людям. Кстати, в личности Христа удивительная была возможность, у женщин была возможность быть верной в его лице, в лице Христа, и Богу, и человеку. Он и Бог, они верны ему как Богу, и он человек, они верны ему человеку. Это очень уникальное такое явление. Сегодня такое явление невозможно, но тем не менее мы должны быть верны и Богу, и Божьим людям. И Божьим людям. Какие бы нападки на Божьих людей не осуществлялись, верные, честные сотрудники, сотрудницы никогда их не покинут. И, кстати, христианки в таких ситуациях нередко проявляют больше верности, чем христиане. Женщины бывают нередко более верные, чем мужчины, и случай с распятием и воскресением Христа прямо на это указывает. Вроде бы они слабые и подвержены чувствам, недостаточно интеллектуально порой развиты, но у них есть какая-то такая верность. Я не думаю, что они стояли там у креста, и они очень много из христологии понимали, из эсхатологии, но они вот там стоят и все, а Петр понимает, но его там нет. Вот в чем разница. Без стабильности в служении, без верности не только Богу, но и Божьим людям участвовать в созидании церкви невозможно. Невозможно. Третье отличие женщин, служащих Христу, – верность. Четвертое отличие – они жертвенные. Стих 41b. «И служили ему и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим». Они жертвенные, служили ему. Женщины следуют за Иисусом. Они не просто за ним следуют, знаете, вот так вот, как некоторые на конференцию приезжают, они ничего не хотят делать. Они следуют и служат, следуют и служат. Как вы представляете их служение? Ну что они делали? Что они в хоре пели, стихи читали? Что они делали? Проповедовать рвались? Что они делали? В чем состояло их служение? От Луки мы узнаем, как они служили Христу. Луки 8.3. «Служили ему имением своим». Что это значит? Ну, это значит, что у Марии и других женщин было имение. Возможно, они когда-то были замужем. Каким-то образом они получили наследство, продали свои дома, свои там виноградники и отдали деньги Христу и апостолам, поддерживая их служение, чтобы Христос и апостолы могли покупать пищу, ну и вообще все, что им необходимо для служения. Скорее всего, это так. Или же, что менее вероятно, некоторые из них не продали имение, а получали доход от имения. Ну, скажем, у кого-то был виноградник, они каждый год получали доход от виноградника, и эти деньги отдавали Христу на содержание Христа и апостолов, чтобы они покупали себе продукты питания и все необходимое. Вот как они служили. Вот как служили первые женщины, которые стали, наверное, первыми христианками, первыми через какое-то время членами церкви. И настоящее служение всегда должно быть жертвенным. Я думаю, это не так-то просто. Представьте, я вообще не слышал в библейских консервативных церквах, у харизматов, пожалуйста, лжеучителям, что хочешь дают, чтобы кто-то продал свое имение и отдал служителям, как это сделали эти женщины. Вы слышали такого? Я думаю, что если бы кто-то так сделал, наверное, скандал был бы какой-то. И там было бы такое разбирательство, что, я не знаю, продлилось бы очень долго. И это достаточно жертвенный шаг, согласитесь. Взяли, продали имение и отдали служителям. Положили к ногам апостолов, отдали Христу. Это большой жертвенный шаг. О чем это говорит? О том, что настоящее служение – это то, что сделать очень трудно, очень трудно. Это требует огромного напряжения, огромной самоотдачи, большой жертвы. Вот это служение. А все, что меньше этого, это не служение, это прогулка. Поэтому, если кто-то служит, и ему легко, так запросто легко, нет напряжения, ничего, то это служение Богу не угодно. Потому что настоящее служение – это жертва. Ты взял имение, получил от мужа, от родителей, продал, отдал, вот послужил. То, что очень трудно. То, что трудно, трудно – это жертва. То, что легко – это не жертва. А Бог требует от нас чего? Жертвенного служения, не так ли? Дорогие наши сестры в Господе, Бог желает видеть вас смелыми в противостоянии греху и миру, постоянно изменяющимися в процессе духовного развития, сохраняющими верность Богу и Его людям, а также жертвенно сгорающими ради созидания Его Церкви, ради дела Божьего. Именно такими были женщины из ближайшего окружения Христа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!